говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве при взрыве в жилом доме погибли 2 человека, 6 пострадали. Госдума рассматривает законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья. На границе сектора Газа убиты 3 боевика. США подвергли критике ШОС. В Москве при взрыве в 5-этажном жилом доме погибли 2 человека. 6 пострадавших госпитализированы, сообщает МЧС России. Частично разрушены стены и перекрытия здания, говорит представитель московской прокуратуры Сергей Марченко.
Обрушение произошло, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в одной из квартир 3-го этажа, где также, по предварительным данным, накануне проводился ремонт. По данному факту прокуратуры Западного административного округа возбуждено и расследуется уголовное дело,
сказал представитель прокуратуры. Госдума России сегодня рассматривает в 3-м окончательном чтении законопроект о так называемой дачной амнистии. Речь идет об упрощении порядка приватизации земельных участков, домов и строений, находящихся в личном пользовании. Кроме того, предусматривается продление сроков бесплатной приватизации муниципального жилья до 1 марта 2010 года. Депутаты также рассмотрят в окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс, которые в частности предусматривают введение денежных компенсаций работникам, не получившим вовремя заработную плату. Верховный суд России рассматривает сегодня запрос Генпрокуратуры о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чахмахчана. Сенатор обвиняется в коррупции. Согласие Верховного суда против Чахмахчана может быть возбуждено уголовное дело. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал новый пакет международных предложений по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана шагом вперед. На пресс-конференции в Шанхае Ахмадинеджад сказал, что пакет будет тщательно изучен. Иран даст ответ в надлежащее время. США подвергли критике ШОС Шанхайскую организацию сотрудничества, пригласившую на свой саммит в качестве наблюдателя президента Ирана. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак назвал Иран крупнейшим спонсором терроризма. Сегодня переговоры с президентом Ирана проводит председатель КНР Ху Цзиньтао. Вчера с Ахмадинеджадом встречался президент России Владимир Путин. С подробностями наш корреспондент Аркадий Дубнов.
Пожалуй, главным событием вчерашнего дня в Шанхае стал не столько саммит Шанхайской организации сотрудничества, сколько интрига, связанная с появлением в Шанхае президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. И его выступление, во-первых, на саммите, а во-вторых, его двухсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным, в результате которой Путин положительно оценил предложение международной шестерки по урегулированию иранской ядерной проблемы и в ближайшее время сообщит о сроках начала вступления в переговоры. Сегодня ночью Путин встретился с российскими журналистами и отвечал на множество вопросов, в частности, связанных с тем, что есть основания доверять Ахмадинеджаду, ведь лидер уже много раз дезавуировал данные им обещания. Путин ответил на это, что заявление публичное о том, что президент Ирана принимает приглашение к переговорам европейской шестерки, было согласовано с Ахмадинеджадом. Аркадий Дубнов, Радио Свобода, Шанхай.
Радио Свобода. Новости.
На Украине 15 журналистов Луганской областной телерадиокомпании проводят голодовку, протестуя против введения цензуры. Как сообщает наш корреспондент, репортеры информационной программы «События» требуют вернуть в эфир выпуск новостей и восстановить в должности своего начальника Евгения Соломина, уволенного в среду. Он был одним из авторов обращения к руководству канала, в котором говорилось о недопустимости давления на редакцию. По мнению Соломина, увольнение произошло по политическим мотивам.
Это, я считаю, расправа надо мной, над моей позицией в сети об обвинения, которые были предъявлены мне, генеральным директором, я не воспринимаю,
сказал бывший руководитель новостной программы. Участники акции протеста заявили, что будут продолжать голодовку до выполнения всех требований. На границе сектора Газа израильские военнослужащие убили 3 боевиков группировки «Исламский джихад». Как сообщил представитель армии, экстремисты были замечены при попытке установить фугасы. На днях правительство палестинской автономии, сформированное Хамасом, заявило о готовности возобновить перемирие с Израилем, если будет прекращен обстрел палестинских территорий. Хамас больше не обстреливает Израиль. Израильские спецслужбы пригрозили ликвидировать руководство экстремистского движения, рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Хамас прекратил ракетные обстрелы израильской территории в соответствии с приказом премьер-министра палестинского правительства и одного из лидеров организации Исмаила Хании. Такое резкое изменение позиции связано с конкретным предупреждением руководства израильских спецслужб палестинским лидерам. По сообщениям палестинских источников, глава службы общей безопасности Израиля Юваль Дискин передал через посредников сообщение о том, что Израиль проведет серию точечных ликвидаций высокопоставленных членов Хамаса и нанесет удары по объектам группировки, если ракетные обстрелы не будут немедленно прекращены. Между тем, другие палестинские группировки продолжают обстреливать ракетами территорию Израиля. Из сектора Газа выпущены 4 ракеты по городу Сдерот. Осколками одной из них был ранен один человек. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. На саммите ЕС в Брюсселе сегодня будет рассматриваться план поэтапного разблокирования ситуации вокруг документа. Европейскую Конституцию одобрили пока только 15 стран ЕС. Избиратели Франции и Нидерландов отказались поддержать документ. К 2020 году на земном шаре в трущобах будут жить около 1,5 миллиарда человек, если уже сейчас не принять неотложных мер. В докладе ООН подчеркивается, что в больших городах трущобы давно стали основным пристанищем бедняков. Одновременно опубликован доклад Всемирной организации здравоохранения, посвященный нарушениям экологического баланса, жертвами которых ежегодно становятся до 13 миллионов человек. В основном причина нарушения – загрязнение воды и воздуха. Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс намерен отойти от дел и с июля 2008 года заняться только своим благотворительным фондом. 50-летний Билл Гейтс – один из основателей Microsoft и самый богатый человек в мире. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Москве при взрыве в жилом доме погибли 2 человека, 6 пострадали. Госдума рассматривает законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья. На границе сектора Газа убиты 3 боевика. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Ризунков. В эфире час прессы. За скандальную публикацию в «Новой газете» стенограммы заседания Совета фракции Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутата Сергея Гуляева лишили всех его постов. Депутатское большинство, в основном из фракции «Единая Россия», вывело его из комиссии по городскому хозяйству, автоматически лишило поста председателя профильной комиссии по вопросам земельных отношений и членства в комитете по законодательству. Как отметила «Новая газета», депутата Сергея Гуляева выпороли за гласность. Что ж такого натворил опальный депутат, и почему стенограмма заседания Совета фракций, на котором обсуждалось предложение уполномоченного по правам человека Владимира Лукина о проведении специального заседания городского парламента, посвященного вопросам противодействия национализму в Петербурге, вызвало у единороссов такое возмущение. В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Гуляев и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Слушатели могут принять участие в нашей беседе, позвонив по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212, а также прислать свои сообщения по телефонам прейзинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент везде «Радио Свобода». Но в начале нашей программы традиционно рубрика «Что происходит в российских средствах массовой информации?».
Час прессы. Что происходит?
Депутат Законодательного собрания, координатор демократической фракции Сергей Гуляев и «Новая газета» в Петербурге стали объектами пристального внимания не только представителей законодательной власти Петербурга, но и представителей власти исполнительной. Последним не понравилась публикация в «Новой газете», в которой рассказывается о высказывании Сергея Гуляева на митинге петербуржцев, возмущенных очередной уплотнительной застройкой. Там на митинге Сергей Гуляев, имея в виду себя и петербуржцев, сказал, цитирую: «Для городских властей мы быдло, мы им только мешаем выделять нужные участки своим строительным компаниям». Конец цитаты. В ответ на публикацию в «Новую газету» пришло из Смольного письмо. Что за письмо и что было дальше, я попросил рассказать главного редактора «Новой газеты» в Петербурге Николая Донского, с которым мы связались по телефону. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Николай, какие к вам претензии возникли у Смольного?
Ну, претензии, надо сказать, что возникают в этой связи уже не впервые, и довольно часто в качестве объекта вот этих претензий, помимо газеты, является как раз депутат Сергей Гуляев, в силу того, что его достаточно критичные высказывания в адрес исполнительной власти всегда вызывают резкое недовольство со стороны этих самых властей. Ну вот в данном случае обычно это выражалось в каких-то, может быть, просто устных высказываниях в наш адрес. В данном случае было направлено официальное письмо с требованием либо дать опровержение, либо, соответственно, угрожают подать на нас в суд. Ну, я не буду анализировать юридическую подоплеку данного письма, потому что, на мой взгляд, как мне представляется, мотивировка для того, чтобы подать в суд, достаточно зыбка, скажем так. Но мне кажется, тут важнее другое. Важнее то, что налицо вот политический характер данного выступления. Мало того, что это идет вкупе с тем предъявлением претензий в связи с другой публикацией, опять же в связи с Сергеем Гуляевым и опять же в связи с нашей газетой. Но просто дело в том, что, как мне представляется, исполнительная власть в данном случае пытается заткнуть рот и депутату, в том числе его коллеги это делают в Мариинском дворце, и вот газете, которая данные высказывания депутата имеет с точки зрения исполнительных властей, имеет смелость или наглость, опять же, с точки зрения властей, воспроизводить. Хотя, как мы считаем, читатели, как раз и граждане, и избиратели вправе знать о том, что говорит представитель выбранной власти, то есть их депутат, которого они же выбрали. И в этом, как нам кажется, и есть реализация права граждан на получение информации.
Николай, а как ответила газета на письмо из Смольного?
Ну, во-первых, мы опубликовали письмо, и, во-вторых, опубликовали наш комментарий. В принципе, это довольно стандартный способ ответа газеты. Ничего необычного в данном случае я не вижу.
Спасибо большое, Николай Донсков.
Час прессы. Что происходит?
Мы беседовали с главным редактором «Новой газеты» в Петербурге Николаем Донсковым. Итак, продолжим нашу тему. У нас есть оригиналы записи заседания Совета фракции Законодательного собрания. Качество ее оставляет желать лучшего, поэтому мы представим фрагмент и последующую его расшифровку, часть того, что было опубликовано в «Новой газете».
Уважаемые коллеги, при информации и полностью я прочитаю, процитирую вам часть из правительственной телеграммы за подписью Лукина, где он обращается с просьбой о проведении специального заседания. Вот эта часть. Значит,
Олег Корякин, координатор фракции «Родина». Уважаемые коллеги, для информации и полноты ощущений я прочитаю, процитирую вам часть правительственной телеграммы за подписью Лукина, где он обращается с просьбой о проведении специального заседания. Вот эта часть. Будет разработана конкретная программа противодействия проявлениям воинствующего звериного национализма в вашем великом городе. Прошу вас рассмотреть это предложение и сообщить мне о вашем отношении к нему. Вы знаете, это не просто оскорбление, это... Игорь Михайлов, фракция «Единая Россия». Пощечина. Корякин. Это пощечина. Геннадий Озеров, фракция «ЛДПР». Этого Лукина, может, тоже Сорос проплатил? Корякин. Полный Сорос, там полный Сорос. А если взглянуть на его происхождение, все абсолютно понятно. Теперь то, что касается национализма как такового. Уважаемые коллеги, извините за такие напоминания, но есть вещи, которые инициируются или не инициируются центральным правительством по всей стране. Сначала создаются особые отношения, создаются соответствующими политиками по миграции и по прочим, а потом возникают вот такие вот процессы, когда люди вольно или невольно сталкиваются друг с другом то той ли национальности, то ли этой национальности. Поэтому проблема абсолютно не городская, проблема общегосударственная. И пусть они ее решают там соответствующим образом, как проблему межнациональных отношений, так, как это делалось в известные времена. Вадим Лопатников, координатор фракции «Единая Россия». Уважаемые коллеги, вчера в Брюсселе убили бельгийца, два африканца или выходца из африканских стран. Это привело к тому, что на улицу просто вышли люди, прошлись с мирными лозунгами, и все. Никаких заявлений, ни правительства, ни законодательных властей не было. Наша задача, если мы говорим, что мы государственная власть, действительно следить за расследованиями и потом пригласить на час правительства через какой-то промежуток времени людей, которые занимаются расследованием этих дел. А вот эти высказывания господина Лукина, конечно, это еще в очередной раз очернить наш город. Озеров. На самого Лукина еще надо посмотреть, кто есть ху. Михайлов. Ну, ребята, ведь понятно ж, откуда ветер дует и на какие деньги вся эта истерия раздувается. Озеров. Тебе это понятно, а некоторым непонятно. Михайлов. Просто детский сад. Сейчас, на следующей неделе, цены вообще за $80 уйдут за баррель черной нефти, и они совсем нас целовать начнут во все места. И пройдем мы нормально сами, ты забудем про всех тут негров удавленных, удушенных и утопленных. Тюльпанов. Правильно ли я понял, что не надо приглашать никого? Михайлов. Вообще говоря, не стоит. Вот с губернатором можно поговорить из вежливости, а Лукин нам здесь совсем не нужен. Озеров. Я бы предложил пригласить Лукина и сказать, если вы позволите себе еще раз в прессе или официальных телеграммах правительственных упоминать Петербург как звериный город, то можете встретиться в других органах. Лукина конкретно предупредить. Правобед. Хренов.
Такие дебаты развернулись на совете фракции в законодательном собрании Санкт-Петербурга, а мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». У нас в студии депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Гуляев и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Сергей, а почему вы решили записывать то, что говорят на заседании Совета фракций?
Вы знаете, я недавно избран руководителем фракции и стал регулярно посещать Советы фракции по понедельникам. И раз от раза, в общем-то, вот, участвую в обсуждении таких тем, ну, вот как вот, проблема национализма в Петербурге, просто стал замечать, что я как-то все очень некомфортно чувствую вообще, что идет, вроде как я не участвую в собрании уважаемых людей, элиты Петербурга, представляющих, каждый из депутатов представляет порядка 100 тысяч человек, горожан, то есть априори как бы получается, что один из этих 100 тысяч самый лучший, а с этой фракции еще представляет и вообще как бы, руководители фракции. Но когда сленг, там, скажем так, какого-то бандитского сходника, когда вот это убогое мышление, когда какие-то оскорбительные вещи, вот для меня это вот не то, как для писателя, там, для журналиста, там, оскорбляющего литературный слух, а просто вот как человек оскорбляющий, когда там говорят, тут проплатил, там, кто-то там, происхождение, там, еще чего-то, все это пещерное, все это цинизм, порой обсуждение вот этих вопросов, важнейших для города. Я уже тут не выдержал, просто вот достал диктофон и поставил рядом с тем диктофоном, который записывает все это, ну, официально ведет запись аппарат собрания. Я показал, что я записываю. Надеюсь,
то что... То есть они видели?
Конечно, да. Я не тайно там, ни в кармане не держал этот диктофон. Я вытащил его, положил, включил и поставил его рядом с диктофоном, который официально ведет запись этого заседания. Надеюсь, что люди начнут немножко следить за своей речью, что начнут более уважительно относиться и вообще более, без всякого стеба, нормально обсуждать, наконец, проблему важнейшую для Петербурга. А это действительно проблема.
А что такая ненормативная лексика постоянно употребляется?
Вы знаете, вот коллега моя Наталья Евдокимова из нашей фракции мне как-то призналась, что ей стоило там не одного года, скажем так, чтобы приучить коллег не... при ней не с него выражаться крепкими словами вообще. Но я не хочу терпеть еще несколько лет, в общем-то, то, что вы слышали. Я хочу, чтобы рядом со мной, чтобы мы говорили на парламентском языке, чтобы мы серьезно обсуждали серьезные проблемы. Без всякого вот стеба, без всякого цинизма, без всякого вот этого махрового такого вот... как подобрать даже слово здесь вот. Ну, вот это вот... что-то такое вот, знаете, вот. Из прошлого, или из лексики из прошлого, скажем так, из вот тех лет, когда там у нас были два лагеря, там, социалистический и капиталистический.
Борис Вишневский, вы помощник депутата Михаила Амосова, постоянно работаете в законодательном собрании. Улучшилась вообще культура общения депутатов между собой, вообще их уровень культуры за последние годы или нет?
Знаете, Я бы не стал бы обсуждать, изменился ли уровень культуры депутатов, в концов, как они общаются между собой, когда речь идет о частном общении. Это их частное дело, и никто не должен в это вмешиваться. Но сейчас-то речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что на официальном заседании официального органа законодательного собрания, который довольно подробно прописан в соответствующих документах законодательного собрания, как орган, решающий многие вопросы, и орган, который определяет, например, и повестку дня, предлагаемую депутатам, и порядок работы, и многие другие вопросы. Так вот, этот орган по определению не может быть закрытым. Вот в той части постановления законодательного собрания, где идет речь о совете фракции, там написано, что при необходимости можно принять решение о проведении закрытого заседания Совета фракции.
Да, я хочу, кстати, подчеркнуть, что было нормально, обычно открытое заседание Совета фракции, и на нем присутствовали не только депутаты, лидеры фракции, но и аппарат там, из правительства какие-то люди приходили к нам в этот день как раз.
Да, так вот, насколько я понимаю, я сам, естественно, не был на заседании Совета фракции, меня туда никто не приглашал, но я знаю это со слов и Сергея Гуляева, и Натальи Евдокимовой. Это заседание никто закрытым не объявлял. То, что в парламенте не объявлено закрытым, то является открытым по определению. И ведь вопрос не в том, у кого из депутатов какая внутренняя культура, а вопрос в том, как вообще решается такой вопрос и какая при этом используется аргументация депутатами. Ведь что, собственно, произошло? То, что в Петербурге постоянно происходит преступление с националистической окраской, вряд ли вызывает какие-то сомнения. Но вместо того, чтобы искать те причины, которые лежат в основе этих преступлений, ищут организаторов какого-то мифического заговора против нашего города. То есть ищут каких-то врагов, ищут тех, кто что-то там проплатил, и не хотят обсуждать, на мой взгляд, совершенно нормальное предложение. Вот что, собственно, предложил Вадим Петрович Лукин. Ситуация действительно достаточно напряженная и сложная. Мы этого хотим или не хотим, но о Петербурге пишут и в федеральных СМИ очень много в этом плане. И было предложено провести специальное заседание, где вместе подумать. Значит, Вадим Петрович предлагал, что он сам приедет на заседание, и вместе с ним, что очень важно, еще приедет теперь уже, правда, бывший генеральный прокурор. Нет, вместо того, чтобы пойти навстречу и согласиться это обсуждать, последовала очень агрессивная, на мой взгляд, реакция. Что не только обсуждать не будем, вообще нет такой проблемы. Вот в чем суть, на мой взгляд, той дискуссии, которая была проведена в Совете фракции, и суть позиции, которая была выражена большей частью Совета фракции. Что здесь нет темы для обсуждения, нечего обсуждать, нет национализма, а те, кто говорит, что у нас с этим неблагополучно, те оскорбляют наш город.
То есть Владимир Петрович Лукин вообще может подать в суд на депутатов за такие высказывания
оскорбляющие? Нет, там случали угрозы в его адрес и оскорбления чисто вот в плане того, что вот, кто его там проплачивает, кто стоит за ним. Там, вот, я считаю, что это... Ну, для меня это было вот оскорбительно слышать. Не знаком я с Владимиром Лукиным, знаю о нем как о достойном человеке, но вот считаю, что это просто оскорбляет. Вот. Ну, я вынужден был уйти с этого заседания фракции, сказал, что все, я больше не могу здесь уже просто присутствовать, потому что когда там уже некоторые там враже разошлись, там коллеги уже там запали в этом обличительном, там уже и там, пройдя там Лукина, там уже коснулись там Митволя, Онищенко, там еще там кого-то из федеральных чиновников, ну я же просто все, ну, я должен уважать себя в конце концов, там я встал и вышел оттуда, просто не хочу там присутствовать при таком. Я сейчас надеюсь, кстати говоря, что коллеги будут немножко по-другому там себя вести там, в моем присутствии, там не потому, что я собираюсь там дальше записывать их там или каким-то образом, я считаю, что это урок для всего собрания и для Совета фракции в том числе.
Борис, ну а вот последствия, которые после этого наступили, как в целом их можно оценить?
Знаете, эти последствия были очень интересные. Вместо того, чтобы большая часть депутатов возмутилась бы тем, в каких выражениях и с помощью каких аргументов обсуждается этот вопрос, она возмутилась тем, что это обсуждение было опубликовано на страницах «Новой газеты». То есть этот гнев вызвал, на мой взгляд, совершенно не то, чем нужно было бы возмущаться бы в этой ситуации. И вот, знаете, я бы обратил внимание на то, что никто из участников этого обсуждения не обвинил депутата Сергея Гуляева за минувшее время только в одном. В том, что все это неправда и что они этого не говорили. Вот этого не прозвучало. То есть никто не опровергает, что беседа шла именно в таких тонах и именно в таких выражениях.
Кстати, знаете, какая реакция была, когда они прочитали в газете? Все долго смеялись. Просто все смеялись там, да, смеялись, а потом осознали, что смеяться-то будут не только они, но потом еще и их избиратели, я так понимаю. И вот, ну, Борис Недас соврал, что там действительно было. Мы долго смеялись, вот. Мы долго смеялись над публикацией. То есть, прочитав себя там, естественно, узнав себя там, и, естественно, понимая, что слово из песни не выкинешь, вот как мыслим, так и все записано, все написано. Вот. Они сначала смеялись, просто ха-ха-ха, вот там, потом осознали, что вот те слова, которые, помните, Петр Первый еще записал, что в ассамблеях говорить токмо без бумажки, чтобы дурь каждого видна была. Так вот, это, наверное, я так понимаю, что больше всего их раздражение вызвало то, что уровень мышления стал понятен вот, их избирателям.
Виктор, самое, на мой взгляд, парадоксальное в этой ситуации, что они должны быть Сергею Гуляеву еще благодарны, потому что, к сожалению, очень большая часть именно их избирателей, тех, кто голосует за Единую Россию, за ЛДПР и особенно за саму Родину, ведь она-то думает вот ровно так, как высказываются их представители на этом совете фракции. У них точно такая же точка зрения. Вот это страшно на самом деле.
А теперь похоже, что и остальные депутаты из демократической фракции лишатся своих постов в законодательном собрании.
Ну, уже была попытка вместе со мной снять и с должности в комиссии по горхозяйству Михаила Амосова. Во всяком случае, такую угрозу высказал председатель комитета по законодательству Игорь Михайлов. Сказал, что вот мы поправку сейчас внесем, и вместе с Гуляевым еще и Амосова исключим, автоматически он теряет пост председателя комиссии. Ну, на самом деле, нас этим не напугать, и об этом ходит разговор уже как минимум года полтора, наверное, после того, как «Единая Россия» достаточно серьезно укрепилась в нашем собрании, и туда перебежали там люди из ЛДПР, там, из Родины, еще откуда-то, не самое там, да, в том числе, кстати, из нашей демократической фракции. Их сейчас стало 26 человек, то есть уже ровно половина. Сейчас они думают вот, поиграть мускулами, как бы на чем-нибудь там. То есть, в принципе, повод тут, конечно, нужен. Ну, в общем-то, они могут это сделать в любой момент. И мы говорили с коллегами, что да, ну, вот очевидно совершенно, что до выборов никому из нас в этих должностях, вот там, председатели комиссии, по тому пакетному договоренности, по той пакетной договоренности, когда мы распределяли эти посты, все там договаривались, межфракционные были какие-то договоренности, нам, конечно, не удержать. Но это не повод для того, чтобы там отказываться от своих убеждений там или перебегать в другую фракцию, партию ради сохранения постов. Никто из моих коллег, ни Амосов, ни Евдокимова, конечно же, не откажется от своих убеждений ради какого-то поста в законодательном собрании.
Депутатское звание важнее.
Ну, мандат депутата, я считаю, это самый главный мандат, который выдается вот на 4 года депутату, и которую практически вот не отнять. И я считаю, что самое главное, мы там работаем ведь не ради какой-то карьеры, там, если бы мы хотели там строить карьеру, в том числе и в парламенте, мы, наверное, были бы в другой партии, в другой фракции, а не в самой оппозиционной фракции, которая объединяет СПС и Яблоко сегодня, ну и беспартийных. Вот, поэтому никто не держится за свои посты, мы все хотим просто работать для города, в том числе, я считаю, что прекрасный специалист, лучший сегодня специалист вообще в области социальной политики Наталья Евдокимова заслуженно возглавляет эту комиссию.
Спасибо, Сергей. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 13 часов на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Тема «Во что трансформируется любовь в браке?» обсуждают эксперты, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ Александр Тхостов и Анна Варга, президент общества семейных консультантов, заведующая кафедрой в Институте психологии и психоанализа. Ведущая Татьяна Ткачук. говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня утром при взрыве в пятиэтажном жилом доме погибли 2 человека. 6 пострадавших госпитализированы, сообщает МЧС России. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа в квартире, где шел ремонт. В Таджикистане сегодня ночью произошел мощный взрыв на газопроводе Кызыл-Тумшук-Душамбе в 20 километрах от столицы. С огнем боролись 5 часов. Без газа остались центральные районы республики. Возбуждено уголовное дело. Не исключена версия теракта. Госдума России сегодня приняла в 3-м заключительном чтении законопроект о так называемой дачной амнистии и продлении сроков бесплатной приватизации муниципального жилья до 1 марта 2010 года. В документе речь идет об упрощении порядка приватизации земельных участков, домов и строений, находящихся в личном пользовании. Верховный суд России рассматривает сегодня запрос Генпрокуратуры о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чахмахчана. Сенатор обвиняется в коррупции. Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад на пресс-конференции в Шанхае назвал новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана шагом вперед. США подвергли критике ШОС, Шанхайскую организацию сотрудничества, пригласившую на свой саммит в качестве наблюдателя президента Ирана. На границе сектора Газа израильские военнослужащие убили 3 боевиков группировки «Исламский джихад». На днях правительство палестинской автономии, сформированное Хамасом, заявило о готовности возобновить перемирие с Израилем, если будет прекращен обстрел палестинских территорий. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. На саммите ЕС в Брюсселе сегодня будет рассматриваться план поэтапного разблокирования ситуации вокруг документа. К 2020 году на земном шаре в трущобах будут жить около 1,5 миллиарда человек, если уже сейчас не принять неотложных мер, сообщает ООН.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы беседуем о скандале в Петербургском законодательном собрании, о Петербургском законодательном собрании, о том, как депутаты отреагировали на публикацию стенограммы заседания Совета фракции в «Новой газете». В гостях в петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Гуляев. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 053. Абонент везде — Радио Свобода. Сергей, буквально на днях законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило окончательный вариант закона о выборах в городской парламент. Сегодня «Коммерсант» пишет: петербургские депутаты опередили федеральных по размерам избирательного фонда. И я бы хотел вас попросить вот дать характеристику этому новому закону. Интересно узнать ваше мнение.
Вы знаете, вот мы примерно 1,5 года назад проводили опрос жителей Санкт-Петербурга. Это был самый большой опрос по количеству респондентов. Порядка 5000 человек в разных районах, почти во всех районах города опросили. И было несколько вопросов. Главное из них: каким вы видите парламент, будущий парламент Санкт-Петербурга? Многопартийный, однопартийный, или там 50% по партийным, половина по мажоритарным. Тут теперь только такая схема остается у нас возможная. И большинство склонилось к тому, что мажоритарные депутаты, то есть депутаты от округов, а не от партии, должны остаться. Все эти результаты опросов я, естественно, там распространил среди коллег, там была широкая пресса, об этом обсуждали вообще все. Но принято было... концепция совершенно иная, 100% партийным списком, и наш закон о выборах, вот изначально его там, естественно, продавили через «Единую Россию», ну, естественно, с поддержкой там Родины ЛДПР, вот, и такой наименее, скажем так, демократичный из всех региональных законов о выборах. А сейчас мы пытаемся тут «улучшать», в кавычках, и последнее улучшение — это... избирательный залог и деньги, которые можно потратить на кампанию по раскрутке партии. 600 миллионов рублей может потратить партия на выборную кампанию в Петербурге. Напомню, что в Госдуму партия может потратить на кампанию по всей России всего лишь 400 миллионов. Для чего это сделано вообще? Что у нас тут самые богатые люди живут или самые богатые партийные организации вообще? Нет, все это для того, чтобы повысить ставку избирательного залога, который 15% от предельной суммы исчисляется. То есть на сегодняшний день это 90 миллионов рублей должна заплатить партия за свое участие в выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Это практически под силу, конечно, одной партии у нас, но она и так, в общем-то, ей не нужно будет никакого избирательного залога. Она проходит у нас, так как имеет свое представительство в Госдуме, фракцию, она и так без всякого залога. То есть это сделается для того, чтобы отсечь оппозиционные небольшие партии, которые могли бы участвовать в выборах в законодательную власть в Санкт-Петербурге. Вот для чего, собственно, были сделаны эти улучшения. Вчера буквально мы направили письмо губернатору по этому поводу. Вот, подписали я и мой заместитель по руководству фракции Наталья Евдокимова. С просьбой, чтобы губернатор наложил вето на этот закон. Ну, безумство самое настоящее. Представляете, если будет действительно такое соревнование денежных мешков, там 600 миллионов рублей потрачено одной лишь партии на раскрутку своей. Это просто какое-то безумие.
Борис из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Я живу как раз в округе, где депутатом Тюльпанов Вадиму, председатель ЗАГСа. И я хочу сказать, что это человек, который стремится во всем прославить себя. Каждый дворник в нашем районе носит, значит, на спине, там написано «За чистоту и порядок, депутат ЗАГСа Вадим Тюльпанов». И на каждой детской площадке написано «Площадка установлена на средства депутата Тюльпанова». Ну, а я благодарю Бориса Гуляева, который нашел, ну, правильно он поступил, и неважно, пусть это будет хорошим уроком для его вот этих вот остальных депутатов из Единой России. Я возмущен вообще позицией Тюльпанова, который не возмутился тем, какую чушь несут его коллеги.
Спасибо. Но на самом деле депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга еще установили такой своеобразный рекорд. Они даже опередили депутатов Госдумы и приняли поправку отмены графы против всех.
Да. Это тоже, в общем-то, ну, понимаете, для чего это все делается. Сегодня идет перерегистрация партии. Сегодня вот это сито, скажем так, перерегистрации пройдут не все. То есть отсечется очень много партий, которые могли бы поучаствовать, побороться за мандаты, которые пользуются доверием у граждан. На этапе уже подготовки к выборам, наверняка там по формальным признакам, там по сбору подписей, там еще отсеет еще несколько партий, там, как мы уже видели на региональных выборах, все это делалось. И в итоге может остаться, скажем так, Единая Россия и ее сателлиты, там, ЛДПР, там, и филиалы, там, Родины, Единой России. Собственно, и еще выбирать. Если раньше могли прийти граждане и поставить, скажем так, хотя бы против всех выразить, скажем, не найдя свою там партию «Яблоко» там, или еще какую-нибудь партию, которую снимут там, допустим, с выборов, не пройдет, там, не дай бог, конечно, просто самое, написать «против всех» и таким образом выразить свое отношение к этому, то сегодня просто люди не пойдут голосовать, что, собственно, на руку «Единой России». Ее-то электорат, они там подтянут с помощью административного ресурса, они их заставят там прийти, там проголосовать как надо. И процент опять же будет от этих там отъявившихся достаточно высокий там. Поэтому они делают все, затачивают этот закон под себя, однозначно совершенно под одну фракцию, под одну партию. И мы все это видим. Просто я говорю, что вот я уже шутил как-то по этому поводу, сейчас просто сам напомню, что сейчас в нашем законе о выборах, в нашем питерском, не хватает одной строчки всего лишь, одной статьи, что всех, кто за то, чтобы единогласно проголосовать за Единую Россию, просьба опустить руки и отойти от стенки. Вот, собственно, вот если итогом нашего вот выбранного этого, законодательного, законотворческого процесса будет именно такой закон, то я думаю, что Единую Россию это уже удовлетворит на 100%.
Пожалуйста, Борис.
Я более пессимистичен. Я думаю, что ее это еще не удовлетворит. Она еще что-нибудь придумает за оставшиеся до выборов полтора года. Понимаете, ситуация очень серьезная. Вот, я много лет занимаюсь разработкой и анализом избирательного законодательства и вижу отчетливо те тенденции, которые проявляются уже в последние несколько лет. Это как раз во время, когда страной руководит Владимир Владимирович Путин, а правящей партией является Единая Россия. Значит, делается все для того, чтобы вернуться к советским временам, к временам однопартийной, по сути, системы, в лучшем случае, может быть, к временам той системы, которая была или в Польше, или в Германской Демократической Республике, когда есть одна правящая партия, и иногда, значит, для антуража допускается еще несколько мелких, которые ни на что не влияют, а служат такой исключительно декорацией. Значит, все изменения в законе о выборах, как в федеральном, так и в питерском, за последние годы имеют одну цель – организовать политическую монополию и устранить политическую конкуренцию для Единой России. Совершенно понятно, что и голосование против всех, которое есть форма протеста, не нужно Единой России, и более свободные условия для регистрации не нужны Единой России. Не то страшно, что большой избирательный фонд. Я вас уверяю, уважаемые радиослушатели, что даже Единая Россия этот фонд в 600 миллионов рублей не выберет. Ей это просто не нужно. Для рекламы на телевидении, так ее и так будут показывать по телевидению, по всем каналам совершенно бесплатно и начхав на избирательные законы, как-то постоянно и происходит. Нужно только для одного. Для того, чтобы сделать большим избирательный залог. А сбор подписей сейчас сделан таким, что эта процедура в условиях административного ресурса позволяет отсечь от выборов практически любую неугодную партию. А когда она докажет по суду, что это сделали неправильно, выборы давно уже закончатся. Вот та цель, которая преследуется, на мой взгляд, этим изменением.
Сергей, Московская область, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Сергей, поселок Тугалевский Бур, Московская область. Вы знаете, по-моему, происходит одна простая вещь везде и во всех странах. Депутаты в парламенте разговаривают абсолютно на том же языке, на каком большинство людей на улице разговаривают. И здесь становится вопрос, нужно ли меньшинству, а цивилизованно разговаривающих всегда меньше в любой стране, переделывать большинство. На мой взгляд, стоит. Важно, каким способом в нашей стране это делать. Нужно ли переделывать систему имперскую, которая явно не жизнеспособна и дала метастазы абсолютно во все области жизни, или готовиться инфраструктурно к тому времени, когда эта империя сама себя пожрет, а она это, видимо, сделает очень быстро, уйти демонстративно из Думы и демонстрировать себя людям и помогать людям, не только демонстрировать, и помогать, готовясь к тому моменту, когда на чистом поле можно будет что-то сделать. Вот интересно ваше мнение по этому поводу.
Ну, я думаю, что дело не в лексике на самом деле. Можно, понятно, что не все из моих коллег там заканчивали там факультет филологии, но дело во фразеологии. Вот в способе мышления, вот о чем. Если ты государственный человек, если ты государственный служащий, ты обязан мыслить по-государственному. Вот и все, чего я пытаюсь, в общем-то, добиться. Не надо облекать это в высокие словоформы. Достаточно просто ответственно, без стеба обсуждать серьезные проблемы. Вот и все.
А что касается второго момента, по-моему, то, что скоро так или иначе всем придется уйти мне из законодательных собраний,
похоже,
демократам.
Да, к этому и готовят, да. Это, мы об этом-то и ведем речь, что мы там не готовимся к добрым временам, или мы понимаем, что тяжело будет нам, наверное, там рассчитывать на победу в следующих выборах. Хотя мы на это именно настраиваем людей. Мы рассказываем, и пока еще есть возможность. И мы, более того, мы не хотим зацепиться за планку там, 7%, которую нам оставляют там. Мы сегодня обращаемся к жителям и говорим, либо мы хотим жить по-человечески, и тогда вот мы идем на, скажем, наш блок пойдет на на то, чтобы брать половину голосов в парламенте. Только так можно повлиять, изменить жизнь в городе, повлиять на назначение губернатора нового, повлиять на распределение постов в законодательном собрании, быть ответственным перед людьми. Вот единственное, вот это, и эту планку мы перед собой уже ставим сегодня. Только так. Нужно, конечно, нас мало, конечно, там и мыслящих людей немного, в общем-то, но вот к ним нужно постоянно обращаться, их нужно поднимать, нужно вытаскивать, нужно гражданское общество нужно воспитывать, тоже поднимать как-то там, вот единственные варианты.
Борис Вишневский, пожалуйста.
Знаете, во-первых, что касается того, как говорят избиратели и как депутаты, я не думаю, что наши избиратели как-то сильно ухудшились за эти 15 лет. Но если вспомнить, а я наблюдал очень подробно за работой представительной власти нашего города, начиная с 90-го года, в начале 90-х годов, и сам был депутатом, вот как все это менялось, то и Ленсовет, и даже законодательное собрание второго созыва, не говоря уже о первом созыве, на фоне того, как сегодня ведутся дискуссии в законодательном собрании третьего созыва, это недосягаемый образец. Вот такого себе не позволяли. Вот если почитать стенограммы заседаний Ленсовета или ЗАГСа первого созыва, ну, возникает ощущение, что там была просто какая-то другая популяция человечества, чем сейчас. Совсем иные люди, совсем иной способ ведения дискуссий. Никому никто не затыкал ртов, сталкивались разные точки зрения, но не было такого, как сегодня, думаю, Сергей это подтвердит, когда видно, что дискуссии, ну, практически стали бесполезными. С «Единой Россией» не о чем спорить. О чем можно спорить с кнопкой для голосования? О чем с ней можно вести дискуссию? Да ни о чем. Но, тем не менее, вот давайте вспомним 89-й и 90-й год. Тогда было сделано все, чтобы всех неугодных тоже отсечь от выборов. В 89-м году, еще в Ленинграде тогда, на выборах народных депутатов СССР, было сделано все, чтобы никакие ненужные кандидаты даже не попали в избирательный бюллетень. Чем все кончилось, я думаю, еще помнят наши радиослушатели. Все бюро обкома КПСС на выборах провалили. Я был активным участником этих процессов в одном из избирательных округов. А потом все-таки на повторных выборах выиграли люди, в большинстве своем совершенно неугодные для обкома партии. Вот каждый, кто подстраивает правила избирательной игры под себя, он роет сам для себя яму, и в конце концов он в нее попадет. Но это зависит от людей, от их активности. Если много избирателей придет на выборы, никакие фальсификации станут невозможными. Никакой административный ресурс не спасает в условиях неравнодушия людей. Вот когда неравнодушны, тогда, конечно, почти невозможно бороться с административным ресурсом.
Наталья Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас судорожно меняются правила депутатских игр. Вот мне кажется, что на всех уровнях о выборах необходимо принять закон, по которому все новые законы о выборах должны вступать в силу не на текущих выборах, а через выборы. Тогда, может быть, страсти поутихнут. Спасибо.
Ну, это очень правильное, кстати говоря, замечание. И так, в общем, в практике демократических стран так и делается, кстати говоря. Ну вот, у нас другой менталитет у коллег-депутатов и в Государственной Думе, и в нашем собрании, что все пытаются вот под себя, для себя сделать, в общем-то, вот какие-то послабления, улучшения. Я согласен с Борисом, что все это аукнется в итоге тем же людям, которые сегодня все это делают.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Да. Вы знаете, вот я на вот эти выборы смотрю, ну, кого можно было выбрать, если на выборы-то, в принципе, никто и не ходит в городе. Практически вот не видно, чтобы молодежь ходила среднего возраста. Там какие-то, так сказать, полусумасшедшие там люди в основном, так сказать, посещают их. Поэтому и ЗАГС собрание такое. А вот насчет этого нашего ЗАГС собрания, я хотел сказать, вот сейчас же над городом такое в извращенной форме там вот насилие осуществляется. По-моему, вот только при таком составе Думы это можно вот эти вот и чайно-тауны делать, там бредовые, там и тыкать пальцем, и строить небоскребы.
То есть за бюджетные деньги, подчеркиваю.
Да,
это,
да.
Это 2 миллиарда долларов из бюджета Петербурга на всякий случай. И когда я об этом говорил, там, что, ну, в принципе, вы понимаете, что Васильевскому вице-губернатору задал вопрос, когда он представлял этот законопроект. Вы представляете, что вы делаете? Это же в чистом виде откат бюджетный. 2 миллиарда долларов, это 50 тысяч квартир для петербуржцев. Можно было расселить все коммуналки города. Там улучшить там всех жилищные условия всех тех людей, которые годами стоят в очереди. Нет, самой бедной, в кавычках, организации «Газпрому» 2 миллиарда город субсидирует в течение 10 лет на строительство безумного бизнес-центра 300-метровой вышины. Кстати говоря, никуда не исчезает, в общем-то. Из бюджета Омской области треть мы, что называется, за счет этой перерегистрации там вытащили. А здесь появились в Петербурге, половину на откат на строительство этого бизнес-сити. Один регион в России проседает на треть, понимаете, Омская область.
Сегодня в газетах сообщение о том, что и банки, крупнейшие банки страны тоже будут платить налоги в Петербурге. Ну, сейчас создают специально. Пожалуйста, Борис Вишневский.
Это не совсем так. Они не будут платить налоги в наш бюджет. Там специально создается нам отдельная налоговая инспекция, в которой крупнейшие налогоплательщики даже будут здесь поставлены на учет. Исключительно для того, чтобы таким способом отсюда бы контролировать их финансовые потоки. О том, чтобы перевести сюда все их налоги, речи пока не идет. И, кстати, я вообще считаю теоретически неправильным вот эту вот практику. Да, я житель Петербурга, значит, как и Виктор, и как и Сергей. Да, мне, конечно, бы хотелось, чтобы наш бюджет был бы больше, чтобы было больше денег на решение городских проблем. Но это не должно делаться путем, по сути, открытого воровства у других. Потому что иначе можно вытащить у прохожего на улице кошелек и сказать, зато теперь, значит, я смогу для своей семьи что-то купить необходимое. Значит, каждый должен платить налоги там, где он работает. Значит, и если бы та же Сибнефть бы занималась переработкой нефти в Петербурге, ну, конечно, было бы совершенно правильно, что она платила бы налоги здесь. Но когда с использованием административного ресурса и, что скрывать, очень близкого знакомства питерских властей с нынешним президентом, принимается такое решение о переводе Сибнефти сюда. Ну, давайте подумаем, что будет, когда следующий президент будет из Сибири или с Дальнего Востока, и все зарегистрируются там. Что тогда мы скажем? А у нас не будет тогда даже повода возмущаться, потому что мы сейчас спокойно смотрим на то, что у нас происходит.
Может, на основании всех этих событий можно считать, что следующий президент тоже будет питерским вообще?
Ну да. Скорее всего, так предполагается, да.
Александр из Пензенской области, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я хочу поприветствовать Петербург, как мой самый любимый город. Это первое. Второе. Я вот слушал дискуссию вашу очень внимательно. Большие нарекания избирательная система вызывает. Это я с вами согласен. Я могу свидетельствовать, живя в провинции, насколько бесцеремонно себя ведет Единая Россия. Примеров масса, свидетелей масса. Просто бесцеремонно. Ну, по выбиванию голосов, я имею в виду их тактику. Вот. Но я думаю следующее. Корни вот этой бесцеремонности лежат еще в последних выборах Ельцина, когда горячо поддержали демократы и вырыли себе на будущее яму. Вот лично я им сейчас не верю после тех выборов, лживых. Вот. Я не сторонник компартии, но я за честные выборы. Вот сейчас они хотят честных выборов. Парадокс.
Пожалуйста, Борис Вишневский.
Знаете, Александр, не все демократы поддержали Ельцина в 96-м году. Вот я как раз и мои коллеги по Яблоку, это те, кто отказался поддержать тогда Ельцина, и те, кто за это был буквально размазан и растоптан на всех федеральных СМИ в 96-м году. Вот сегодня, интересно, как раз сегодня, ровно 10 лет со дня президентских выборов 96-го года. Первый тур был 16 июня 96-го года. Потом был второй тур, и потом была официальная позиция Яблока перед вторым туром не поддерживать Ельцина и голосовать против всех кандидатов. Те демократы, которые Ельцина поддержали, это был ДВР, Демократический выбор России. Собственно, это было одной из причин от наших глубоких разногласий в последующие годы. Но не нужно всех мазать одной краской, ибо демократы были разные.
Борис, я все-таки хотел еще задать один вопрос Сергею Гуляеву, депутату законодательного собрания. Все, и даже вот на этом злополучном, скажем так, совете фракции и законодательном собрании говорили о том, что саммит, который ожидается, это будет не только политическое крупнейшее событие, но и определенная веха в политической жизни России. И вы говорили это в некоторых интервью. Вот что вы имели в виду?
Ну, саммит — это, конечно, вершина, скажем так, успеха нынешней власти. Путин — это пик. Все понимают, что сейчас он там Путин возглавит восьмерку там формально, на некоторое время пускай, но возглавляет как бы. Все проходится, все это в России. Это вершина, скажем так, этот пик, после которого уже нужно серьезно задуматься, что будет дальше с Россией. Я думаю, что после этого, сейчас вот видите, достаточно спокойно, там, ну, не считать там отставки прокурора, я думаю, что техническая замена будет, скорее всего, на такого же генпрокурора, но самые серьезные уже будут замены после саммита, когда лидеры разъедутся, наступит август, такой печальный месяц в нашем календаре политическом. И вот тогда, я думаю, начнут происходить все главные замены и в правительстве, и в администрации, скорее всего, президента. И тогда мы наверняка увидим уже настоящего не ЗИЦ там, преемника, а настоящего преемника, которого будут раскручивать уже к выборам 2007 года. Однозначно, совершенно, по всем тем шагам, так, я не силен, конечно, конспирологии, но по тем вот, шагам, что происходит, по тем вот, отношениям, связям, разговорам, я вот для себя делаю выводы, что, скорее всего, будет усиливаться роль там, администрации, там, и главы администрации, президента. Поменяется, скорее всего, правительство. Ну, до саммита, естественно, это делать невозможно, потому что Россия должна прийти предсказуемой хотя бы вот уже вот, к этому событию. Понятной там и с каким-то очевидным курсом. Но то, что вот после саммита уже тормоза все будут отпущены и уже будет, что называется, даст старт кампания предвыборная там и президентская, и в Госдуму, однозначно совершенно. И вот дальше, какие варианты будут разыграны в нашей истории политической, остается только догадываться. Один из этих пиар-проектов, я думаю, что так называемый там проект «Фашизм» с зачисткой оппозиции, не только там вот этих, националистического там такого толка там экстремистского, но вообще все оппозиции под этот бренд. И, естественно, там, скажем так, чтобы выглядеть каким-то образом так более-менее красиво перед лицом мирового сообщества. Видите, вот тут вот, с одной стороны фашисты вот эти вот, а с другой мы вот там, да, не сильно демократичные, не сильно красивые, с прошлым таким вот не очень ясным там. Ну, вот такие там вот. Поэтому мы немножко изменим конституцию. Вот сильно тут не возмущайтесь, а то ведь фашисты придут к власти иначе. Альтернатива какая? То есть я думаю, что один из проектов вот такой может быть разыгран. Будем ждать. Не хотелось бы, чтобы это было все опять как в августе какого 2000 года. 99-го, когда рвались дома, там, и когда какие-то кровавые сценарии использовались. В общем, надеюсь, что будет без жертв, надеюсь, что все пройдет достаточно мирно. И самое главное, что мы должны следить за тем, что делается во власти. Не думать, что это делают какие-то другие люди. И нам это должно быть интересно не только раз в 4 года, когда мы идем на выборы, а должно быть интересно каждый день. И мы должны этому противостоять. Каждый шажок. Вот сделали там выборы, там, ужесточили. Или там, мы должны отвечать. Гражданское общество должно отвечать. Не политик, там, Гуляев там, или Вишневский, а каждый человек для себя должен ответить. А что это повлечет для меня, для моей семьи, для моей страны?
Спасибо большое, Сергей Гуляев. Будем считать, что вы подвели итоги нашей программы. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Гуляев и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Вел программу Виктор Рызунков, продюсер Виктор Смирнов. Напоминаю нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы в 12 часов по московскому времени в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Главная тема выпуска – Госдума приняла закон об экспорте газа, а также репортажи на другие актуальные темы и новости экономики, науки и спорта. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.